Это был материал корреспондента Радио Свобода в Соединенных Штатах Алана Давыдова. С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Дело Пуссирайт, новое наводнение на Кубани, арест российского активиста в Испании по запросу Москвы, визит канцлера Германии в Молдавию, ситуация в Сирии глазами западной прессы, вступление России в ВТО в рубрике «Экономическая панорама», падение рейтингов Владимира Путина в рубрике «Общественное мнение», а также рубрика «Сетевые разговоры» в ближайший час программы «Время свободы». Адвокаты участниц пан-группы «Pussy Riot» получили 42-страничный текст приговора, который в среду публикует ряд российских СМИ. Жалобы на приговор Хамовнического суда, осудившего Марию Алехину, Екатерину Самуцевич и Надежду Толоконникову на 2 года лишения свободы каждую, будет подана в Мосгорсуд на следующей неделе, заявил защитник «Pussy Riot» Николай Полозов. Сегодня Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу адвокатов девушек на продление их ареста до января 2013 года, рассказывает Любовь Чижова.
Адвокаты Pussy Riot получили текст обвинительного приговора, который Хамовнический суд Москвы огласил 17 августа. 42-страничный документ публикует ряд СМИ. Там, в частности, говорится, что для совершения противоправных действий участницы группы приобрели для облачения одежду, явно и очевидно противоречащую общим церковным правилам, требованиям порядка, дисциплины и внутреннего уклада церкви. Затем они облачились в эти одеяния для того, чтобы открыто выразить неуважение к христианскому миру и церковным канонам. Конец цитаты. В среду Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу защиты Pussy Riot на продление ареста девушек до января 2013 года. Эта жалоба была подана еще до приговора. Кассацию на сам приговор защита девушек планирует подать в Мосгорсуд на следующей неделе. Об этом Радио Свобода рассказал адвокат Николай Полозов.
Вчера мы получили копию приговора. У нас есть 10 дней для того, чтобы мы могли подготовить и подать кассационную жалобу. В связи с тем, что приговор написан не юридическим языком, с правовой точки зрения это абсолютно безграмотный документ, нам необходимо вычленить из него необходимые аргументы, которые мы будем опровергать, готовя обоснованную и абсолютно юридическую кассационную жалобу. Очень сложно по мотивам такого произведения подготовить нормальный, адекватный юридический текст, но я уверен, что мы справимся. На это потребуется какое-то время. В любом случае, подавать на этой неделе мы уже не сможем, потому что мы не успеем. А на следующей неделе жалоба будет подана в Мосгорсуд.
Как ранее складывались ваши отношения с Мосгорсудом?
У нас было несколько заседаний в Мосгорсуде. Последнее, кстати, было сегодня. Касательно меры пресечения. Мы обжаловали сначала постановление Таганского суда, сегодня обжаловали постановление Хамовнического суда. К сожалению, Мосгорсуд не обращает внимания на те нарушения, которые допускают нижестоящие суды. По сути, мера пресечения была избрана лишь потому, что нашим подзащитным вменялось, а позже они были приговорены к тяжкой статье. Закон не позволяет помещать человека под стражу, если он обвиняется в совершении тяжкого преступления. Для этого должны быть другие основания. Он не проживает по месту жительства, он не имеет источника дохода, ведет асоциальный образ жизни. Наши подзащитные им дали только положительные характеристики. Это звучало и на заседаниях по мере пресечения, и на самом процессе. Ни одного плохого слова про них ни свидетели, ни факты не свидетельствовали. Но на кассационную инстанцию, на Мосгорсуд, к сожалению, это никакого впечатления не производило. Мне очень жаль, что практика развивается по такому пути.
Это был адвокат Николай Полозов. В среду люди, называющие себя сторонниками Pussy Riot, провели в Новосибирске акцию в поддержку девушек. Они громко анонсировали свое мероприятие, обещая назвать имя продюсера группы и организатора акции в Храме Христа Спасителя. «Мы долго терпели в надежде на то, что девушек отпустят. Но теперь, когда они получили по 2 года реального срока, мы больше не будем молчать. Пусть наши соратники по борьбе с властью считают нас предателями, но больше нет сил терпеть. Девушки стали отличным оружием в умелых продюсерских руках. Но разве меч наказывают за то, что он убивает? Сегодня мы готовы снять балаклаву с лица организатора панк-молебна. Сидеть должны виновные», — говорится в обращении. «Но назвать имя злодея девушки так и не решились. И вот как это объяснила одна из организаторов акции по имени Анастасия.
Дальше акция прошла у Новосибирского зоопарка. бы фанаты группы Pussy Riot, бы поддерживаем их во всем. Вот, да, возмутил тот факт, что девушки сейчас получили по 2 года тюрьмы, а их продюсеры по-прежнему находятся на свободе. Мы так и не решили называть имя продюсера, потому что очень опасаемся за свое здоровье. Но мы хотели бы, чтобы следственный комитет обратил внимание на это и обязательно нашел этого человека.
Ну, может быть, вы написали какое-то заявление в следственный комитет? Вы думаете, что ваша акция как-то поможет найти реального организатора акции?
Мы надеемся, что это привлечет внимание к проблеме, потому что, как так, это все равно, что киллера посадили, а заказчика просто не нашли. Мы хотели бы, чтобы нашли до заказчика. Мы уверены, что это изменит ход дела. Пусть Райт.
А почему вы не решились назвать имя организатора этой акции, продюсера группы Pussy Riot?
Потому что мы не совсем уверены, что этот человек делал, да, несколько подозрений, к тому же мы опасаемся за себя.
А что, вам угрожали?
Нет, но есть определенный процент вероятности, что такая ситуация будет возникнуть, поэтому мы не решились.
Это была одна из сторонниц группы Pussy Riot из Новосибирска, Анастасия. Девушек из пан-группы вновь поддержали британский актер, писатель и драматург Стивен Фрай и певица Мадонна. В своем втором письме в поддержку девушек Фрай отметил, что в стране Чайковского заправляют бритоголовые националисты и священники-фундаменталисты. Мадонна на своем концерте в Ницце кричала со сцены «Свободу Pussy Riot» и говорила о праве каждого на достойное обращение. Известный российский режиссер Эльдар Рязанов, слова которого цитирует агентство «Интерфакс», заявил, что акция Pussy Riot вызывает у него меньше отвращения, чем поведение властей. Конец цитаты. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжим говорить о международной кампании поддержки Pussy Riot. Новая акция в поддержку девушек обещают устроить болельщики немецкого футбольного клуба «Штутгарт» и шведского «АИКа», которые сыграют матчи Лиги Европы с российскими командами «Динамо» и «ЦСКА». Организаторы надеются, что плакаты со словами «в поддержку Pussy Riot» во время телетрансляции увидят российские болельщики. Из Германии передает корреспондент «Радио Свободы» Юрий Векслер.
Чем стала история с панк-молебном для европейцев? Это хорошо сформулировал в своей статье на швейцарском сетевом ресурсе «20 минут онлайн» Петер Дам. Он назвал свой материал «Итак, мы все теперь пуссис». Волна протестов не утихла после вынесения приговора, накануне которого в съемках в Берлине канадской певицы Peaches музыкального видеоклипа в поддержку Pussy Riot приняли участие более 400 добровольцев. Полученные от продажи записи деньги Peaches намерена передать в фонд юридической поддержки Pussy Riot. Протесты в Германии, выступления с осуждением московского приговора принимают различные формы. На трибуне футбольного стадиона в Штутгарте полиция вряд ли будет препятствовать развертыванию транспарантов в поддержку Pussy Riot. И если это намерение некоторых болельщиков Штутгарта будет осуществлено, то тогда наглядную агитацию в поддержку Pussy Riot при телетрансляции увидят и многочисленные фанаты в Москве. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева предложила создать атеистические дружины в ответ на сообщение о начале патрулирования Москвы и Московской области добровольными православными дружинами. Обвиняемый в убийстве бывшего полковника Юрия Буданова Юсуп Темирханов был сегодня доставлен в Мосгорсуд сильно избитым, сообщил Радио Свобода, его адвокат. В Сирии военная авиация подвергла бомбардировке позиции повстанцев в городе Алеппо. Правозащитники утверждают, что в Дамаске при наземной операции убиты 12 человек. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Тема программы – августовское кинообозрение, война Джеймса Беннинга, Министерство культуры против клипа, триумф Жана-Клода Бриссо в Локарно и мемуары Эвы Зааралова. Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком, 23 часа по московскому времени. Одна из центральных российских новостей. Генеральная прокуратура России начала проверку действий чиновников в связи с новым наводнением на Кубани. В ночь на среду в результате подъема воды в реке Нечепсухо оказалось затоплено несколько сотен домов в поселке Новомихайловский Туапсинского района. По официальным данным, погибли 4 человека. Волонтеры вновь начинают сбор гуманитарной помощи. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Поселок Новомихайловский затопило около 2 часов ночи. На несколько метров поднялась вода в реке Нечепсухо. В результате, по официальным данным, повреждено около 600 домов, пострадали более 1800 человек. Сообщается, что причиной наводнения мог стать смерч, принесший воду с моря. Также говорится о том, что вода в реке поднялась из-за обильных осадков. Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев в первые часы после удара стихии отчитался в своем микроблоге в Твиттере, написав, что Министерство по чрезвычайным ситуациям сработало четко, никто не погиб. По словам начальника пресс-службы МЧС по Краснодарскому краю Татьяны Кобзаренко, в ведомстве знали о возможном наводнении.
23 часа 40 минут было принято решение о том, что необходимо организовать оповещение населения. Применялась сирена, объезжали территории сотрудники МЧС, милиции, которые громкоговорящей связью предупреждали о том, что необходимо покинуть свои жилые дома и выходить на улицу. Пострадали и многоквартирные жилые дома, и более 300 частных домовладений.
Татьяна Кобзаренко также подтвердила появившуюся позднее информацию о том, что жертв все-таки не удалось избежать. Тела 4 погибших обнаружили сотрудники полиции. В поселок Новомихайловский уже отправились волонтеры. Вот что рассказывает Наталья Киселева, руководитель лагеря «Добрый», представители которого продолжают оказывать помощь пострадавшим в результате июльского наводнения в Крымске.
У нас сегодня был плановый прилет в Крымск, чтобы продолжать нашу гуманитарную миссию в Крымск. Когда мы вышли из самолета, включили свои телефоны и узнали о том, что потопление в Новомихайловске, мы, естественно, сразу поехали туда. Ребята уже отправили очень много воды, вещи первой необходимости, еда, сухая одежда, антисептики, детское питание и таблетки, обеззараживающие воду. Но местные говорят, что ночью вода пошла вверх, сейчас вода уже сошла и доходила до 4 метров, потому что там неровная местность, и вода стояла уровнем от 1,5 метров до 4 метров, поэтому разные дома пострадали по-разному. Ну, люди сидели кто на крыше, кто там на 3-м этаже.
Пункты сбора помощи будут вновь организованы в Москве на Воробьевых горах. Об этом сообщил в своем блоге Дмитрий Олешковский, координировавший работу волонтеров в столице во время наводнения в Крымске. В начале июля Краснодарский край уже серьезно пострадал от удара стихии. В городе Крымске и окрестных поселениях в результате наводнения погибли, по официальным данным, 168 человек. Тогда в отношении 4 высокопоставленных краевых чиновников возбудили уголовное дело по статье «Халатность». По мнению экспертов, наводнение в Крымске пошатнуло и положение губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. В среду же стало известно, что Александр Ткачев не попал в списки «Единой России» на выборы в Законодательное собрание Краснодарского края. Он возглавлял все списки партии на региональных и федеральных выборах с 2003 года. Галина Ташматова, главный редактор «Новой газеты» на Кубани, в интервью «Радио Свобода» рассуждает о том, скажутся ли последние события на позициях губернатора Краснодарского края.
На мой взгляд, нет. Не отразится. Считать большой имиджевой потерей для губернатора, что он не попал в списки «Единой России» в этот раз, я бы не стала. Электорат сейчас понимает, что Ткачев, даже если он станет и победителем этой гонки, не оставит своего поста и не пойдет работать в Законодательное собрание края или куда-то там еще. И руководство страны, которое по большому счету принимает решение о дальнейшей политической карьере и судьбе Ткачева, к нему отношение не ухудшилось, это факт. Ткачев находится в особой группе политических элит, приближенных к руководству государства. Я полагаю, что если он куда-то и уйдет, то только на какое-то другое повышение. И он будет востребован, безусловно, пока у руководства Путин.
Говорила Галина Ташматова, главный редактор «Новой газеты» на Кубани. Наталья Джанпаладова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Канцлер Германии Ангела Меркель в среду проводит официальный визит в Молдавию. В центре переговоров проблема приднестровского урегулирования. С подробностями из Кишинева, корреспондент «Радио Свобода» Ирина Северин.
Известно, что канцлер намерена в Кишиневе обсудить развитие двусторонних молдавско-германских отношений. Особое внимание будет уделено вопросу приднестровского урегулирования. Канцлер Германии ранее уже не раз поднимала этот вопрос вопрос, в том числе и в переговорах, не только с молдавскими, но и с российскими партнерами. Во время визита Меркель намерена принять участие во встрече молдавских и немецких предпринимателей. Также канцлер проведет переговоры с главой молдавского государства президентом Николаем Тимофти. Чего ожидать от визита высокого гостя? Своими предположениями для «Радио Свобода» поделился политический аналитик Уазу Нантой.
Приезд госпожи Меркель является своеобразным сигналом для стран Евросоюза, что есть такая страна, Республика Молдова, с которой можно и нужно поддерживать диалог. В то же время, если говорить о тех проблемах, которые унаследованы из нашего короткого, но бурного прошлого, это, конечно, взаимоотношения с Россией. Приезд Меркель – это своеобразный сигнал и для России, что Евросоюз все-таки хочет видеть Республику Молдову в рамках политики добрососедства и хочет распространить на Республику Молдову, в том числе и на левый берег, на восточные регионы Республики Молдову, влияние этой политики добрососедства. Конечно, госпожа Меркель не привезет с собой инвестиционных проектов, так я предполагаю. И госпожа Меркель наверняка очень общо выскажется насчет перспектив разрешения конфликта в восточном регионе Республики Молдова. А ее обращение к молдавскому обществу насчет европейских перспектив наверняка сведется к тому, что она призовет нас выполнить домашние задания и после того, как претендовать на что-то во взаимоотношениях с Евросоюзом. Но для Республики Молдова, которая является маленькой страной с большими проблемами, это своеобразная морально-психологическая и политическая поддержка. И уже только от нас зависит, сумеем ли мы преобразовать эту поддержку в собственные внутренние реформы, которые приведут к консолидации молдавской государства.
Ангела Меркель выступит с публичной речью, которая будет транслироваться в прямом эфире телеканалами страны. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной прессы, который сегодня подготовила моя коллега Александра Вагнер. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин.
Давайте поговорим о центральной международной теме последних месяцев. Это ситуация в Сирии, где войскам режима президента Башара Асада противостоят повстанцы. Сегодня поступают сообщения о межконфессиональных столкновениях в соседствующем с Сирией Ливане. Что пишут об этом газеты?
Да, жертвами столкновений между алавитами и суннитами во втором по величине городе Ливана Триполи стали уже 7 человек и 17 получили ранения, в том числе ливанские военнослужащие, пытавшиеся остановить начавшуюся в ночь на 21 августа перестрелку. Столкновения начались из-за продолжающегося противостояния в Сирии, где алавиты являются сторонниками президента Башара Асада, а большинство суннитов поддерживают сирийских повстанцев. Британская газета «Гардиан» пишет, что сирийский конфликт может не только затронуть Ливан, но и Турцию, так как Асад вывел правительственные войска с сирийских территорий, где проживают курды, и по утверждениям Стамбула пригласил туда представителей рабочей партии Курдистана. Речь идет о курдской повстанческой организации, которая добивается создания курдской автономии в составе Турции, и, по мнению аналитиков, этот шаг может привести к непредсказуемым последствиям. Отношения Турции и Сирии, пишет издание, стали еще более напряженными после террористического акта, совершенного на турецкой территории вблизи сирийской границы. В результате взорвавшейся около отделения полиции бомбы погибли 40 человек. Турецкие власти считают, что таким образом Асад пытается их провоцировать.
А что газеты пишут о ситуации в самой Сирии?
Газета «Гардиан» сообщает, что основные бои продолжаются в крупном городе Алеппо, где повстанцы контролируют восточную часть города, а правительственные силы – западную. Однако повстанцы оценивают ситуацию как неутешительную. Они испытывают нехватку оружия, а кроме этого жители Алеппо не поддерживают их борьбу. Приведу цитату. «Жители Алеппо склонны винить свободную сирийскую армию в начале масштабной военной операции в их городе, а не Дамаск за жестокие ответные действия. По утверждению повстанцев, Среди сельского населения они находят больше поддержки, чем среди городских жителей. Но в Алеппо местное население недовольно не только по этой причине. Где бы то ни было, включая Дамаск, поддержка повстанцев в основном зависит от того, есть ли среди них выходцы из того или иного города или деревни. Это скорее результат разобщенности сирийского общества, чем выражение сочувствия Асаду. Обращая внимание на то, что надежды на ненасильственный протест нет, хотя некоторые сирийские оппозиционеры до сих пор верят в такую возможность, приходится продолжать вооруженное восстание. Несмотря на переход на сторону повстанцев нескольких высокопоставленных чиновников и гибель четырех поддерживающих Асада влиятельных военных, у сирийского президента все еще остается много вариантов для сохранения власти. Конец цитаты. О разобщенности сирийского общества по итогам встречи с правительственной делегацией Сирии накануне говорил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Внешние факторы, конечно, присутствуют в этой ситуации, как и во многих других, но факт остается фактом, что значительная часть народа недовольна своим положением, и именно поэтому национальное примирение становится задачей номер один.
Александр, при этом во время встречи в Москве вице-премьер Сирии Кадри Джамиль заявил о готовности пойти на уступки режима президента Башара Асада.
Да, вы правы, Валентин. Впервые высокопоставленный представитель сирийского правительства заявил о возможной отставке Асада. Вот его слова.
Отставка президента Башара Асада в качестве предварительного условия для начала диалога означает невозможность самого этого диалога. Любой вопрос можно обсуждать в ходе диалога, даже вопрос об отставке, но уходить в отставку до того момента, когда будет найдено решение, приемлемое для сирийского народа, разве это демократия?
Комментируя эти слова, представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила, что Джамиль усложняет ситуацию и что Соединенные Штаты считают отставку президента Башара Асада единственным возможным решением для нормализации ситуации в Сирии, о чем говорится и в плане мирного урегулирования, выработанного после переговоров в Женеве. Более того, президент США Барак Обама обратил внимание на угрозу применения Дамаском биологического и химического оружия. Об этом пишет сегодня газета «Нью-Йорк Таймс». Цитирую. «Обама напрямую не говорил об ответных военных действиях в случае применения Сирии химического оружия, хотя и заявил о том, что это может изменить его отношение к происходящему в Сирии и задуматься об ответных действиях. В Вашингтоне считают, что если химическое оружие будет применено, то и другие государства, включая Россию, могут изменить свою позицию, что увеличит шансы на согласованные международные действия», пишет «Нью-Йорк Таймс». Валентин?
Благодарю вас, Александра. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. А мы продолжаем программу «Время свободы». До конца часа вас ждут рассказ о том, как в Испании был задержан российский активист Петр Силаев по запросу российской прокуратуры, а также рубрики «Экономическая панорама», «Общественное мнение» и «Сетевые разговоры». Сейчас в Москве 6:30 вечера. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральная прокуратура России проводит проверку действий чиновников в связи с новым наводнением на Кубани в поселке Новомихайловске, в результате которого погибли 4 человека, были подтоплены 300 жилых домов. Обвиняемый в убийстве бывшего полковника Юрия Буданова Юсуп Темирханов был сегодня доставлен в Мосгорсуд сильно избитым, сообщил его адвокат «Радио Свобода». Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева предложила создать атеистические дружины в ответ на сообщение о начале патрулирования Москвы и Московской области добровольными православными дружинами. В таджикском городе Харок, административном центре горного Бадахшана, милиция применила оружие для разгона массовой акции протеста в связи с убийством полевого командира Имамназарова. По предварительным данным, 2 человека ранены. В Киргизии руководитель парламентского большинства Канатбек Исаев объявил о развале правящей коалиции и автоматической отставке правительства. Мосгорсуд сегодня подтвердил законность продления ареста до января 2013 года участницам панк-группы «Pussy Riot». Суд в Ульяновске продолжает рассмотрение жалобы Сергея Удальцова на вынесенный ему приговор по делу об избиении местной активистки прокремлевского движения. Владелец агрохолдинга «Русское молоко» Василий Байко Великий, информация о задержании которого появилась сегодня в СМИ, находится на свободе, меры пресечения для него не менялось, сообщили Интерфаксу правоохранительные органы. Байко ПАЙКО обвиняют в организации преступного сообщества. В Сирии военная авиация подвергла бомбардировке позиции повстанцев в городе Алеппо. Правозащитники утверждают, что в Дамаске при наземной операции убиты 12 человек. В Аддис-Абебе тысячи эфиопцев провожали сегодня траурный кортеж с телом скончавшегося 20 августа премьер-министра Милеса Зинауи. Россия сегодня официально становится полноправной участницей Всемирной торговой организации. Число членов ВТО достигло 156. В Казахстане разбился вертолет Ми-17 Министерства обороны страны. Погибли 4 человека. Россия сегодня отмечает День государственного флага. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей?
Добрый вечер, Валентин. Сегодня довольно много тем. День такой, скорее, информационный, чем аналитический. Событий, надо сказать, набралось довольно много. Новое наводнение на Кубани, данные, к сожалению, о человеческих жертвах и о том, что начали работать волонтеры в новом районе, это под Туапсе. Арест активиста гражданской оппозиции Петра Силаева в Испании. Каково обстоятельство, есть ли у него на самом деле вид на жительство и решение о политическом убежище в Финляндии, и, в общем, рассказ о том, как нелегка судьба гражданских активистов за границами России. Продолжим обсуждение приговора о группе Pussy Riot. Продолжается эта тема довольно активно обсуждаться в средствах массовой информации и в общественной сфере вообще. Из международных тем поговорим о скандале, можно сказать, во время предвыборной кампании в США, где сенатор-республиканец Тодд Эйкин необдуманное высказывание о проблеме абортов создал проблемы для Митта Ромни, возможного кандидата от республиканской партии на пост президента. В конце выпуска расскажу об интересном опыте Литвы. Во многих отношениях правительство этой республики учредило в посольстве в Москве должность атташе по надзору за захоронениями литовцев, которые были сосланы в Сибирь в годы сталинских репрессий. Всего литовцев было вывезено около 300 тысяч, в основном в отдаленные сибирские районы, так называемые неблагонадежные элементы, бывшие чиновники, политики, представители духовенства, около 200 мест захоронений по всей стране России. И вот уже более 20 лет активисты и просто добровольцы из Литвы приезжают в Россию для того, чтобы ухаживать за могилами и приводить их в порядок. Об этом во высшем отношении интересном опыте рассказал Радио Свобода, инициатор проведения молодежных экспедиций из Литвы «Миссия Сибирь». Зовут его Гинтаутас Алекна. Он только что вернулся из 37-й поездки в Россию. Он был на Алтае. Давайте послушаем фрагмент.
80% я объездил захоронений. Ситуация очень плохая. Настало то время, когда кресты деревянные падают. Через несколько лет, если не принять каких-то мер, упадут почти все. Некоторые уже давно исчезли. Очень много кладбищ сгорело. Когда горит тайга, естественно, горит и кладбище. А в тайге находится 70% всех захоронений литовских. Молодежь, конечно, по рассказам родителей, представляет довольно наивно Сибирь. Наглядно видят, когда в книжках читают или кто-то им рассказывает. Это как-то в одно ухо вошло, в другое вышло. А когда они видят десятки, а иногда и сотни крестов на кладбищах литовских, за 5-6 тысяч километров от родины, начинает осмысливать совсем по-иному масштаба той трагедии. Во всех отношениях молодежь развивается. Плюс они, конечно, знакомятся с новыми людьми. Видят в городах, в селах быт населения, которое там живет. Совсем другой уклад. Для них это бывает открытием. Основная масса и властей, и простых жителей относятся очень и очень хорошо к таким экспедициям. Как правило, ставят своей молодежи пример. Собираюсь в Красноярский край, буду посещать те места, в которых не было еще. Инвентаризация кладбищ. 38-я уже экспедиция. Раньше я так и говорил, что нескончаемая эта работа, но сейчас осталось 25%, которые надо посетить. Эту работу можно закончить и нужно.
Гинтаурас Алекна, гражданский активист из Литвы, занимается сохранением захоронений литовских политических ссыльных и репрессированных в России. Подробнее об этой теме и рассказ о других актуальных событиях дня в итоговом выпуске программы «Время свободы», как обычно, открою в 20.07 программу. Валентин.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Продолжаем программу «Время свободы». Полиция испанского города Гранада подтвердила факт ареста по запросу российской прокуратуры российского гражданского активиста Петра Силаева, находившегося в международном розыске по делу о нападении на администрацию подмосковного города Химки в 2010 году, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Представитель управления национальной полиции Испании по Гранаде и области заявил «Радио Свобода», что Силаев, 27 лет, был задержан вечером 21 августа в одну из гостиниц города на основании ордера, направленного в Испанию через Интерпол, в котором он обвиняется в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. На вопрос, имеется ли у испанских правоохранительных органов информация о том, что Силаев якобы получил политическое убежище в Финляндии, полицейский ответил, что при задержании у него имелся лишь российский паспорт. Какими-то иными документами Силаев не располагал. В настоящее время задержанный отправлен в Мадрид в распоряжение Национальной судебной палаты Испании, которая должна решить вопрос о его экстрадиции в Россию в соответствии с требованием российской прокуратуры. С вопросом, как принимается решение о депортации, мы обратились к известному испанскому адвокату Хосе Санчесу Аларкосу. Во-первых, любому задержанному в Испании по ордеру своей страны предлагается вернуться добровольно на родину. В случае отказа вопрос о принудительной высылке, то есть о депортации, решается Национальной судебной палатой. Задержанному, естественно, обеспечивается право на защиту. Он может нанять адвоката самостоятельно или воспользоваться бесплатными услугами кого-то из защитников, приглашенных для него испанским судом. При рассмотрении вопроса об экстрадиции расследуется, насколько обоснованными являются обвинения в адрес задержанного. Ну а если защита утверждает, что он подвергается политическим гонениям у себя на родине, то Национальная судебная палата расследует и это обстоятельство. Если защите удается доказать правомерность подобного тезиса, то задержанный высылке не подлежит. Так было, например, 10 лет назад, когда в Испании рассматривался вопрос об экстрадиции в Россию магната Владимира Гусинского. Но подобное бывает нечасто. Добавлю, что процедура экстрадиции занимает обычно много времени, от 6 месяцев до 1,5 лет. После решения Национальной судебной палаты вопрос в соответствии с законом обсуждается на заседании Совета министров страны, который и выносит окончательное решение. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российских блогах продолжается обсуждение суда над участницами Pussy Riot. По мнению колумниста Ленты.ру Ивана Давыдова, абсурдность текста приговора была намеренной.
Мы фиксируем удивительный, беспрецедентный, наверное, случай, когда приговор уничтожает саму возможность обсуждения проступка, который он трактует. Совершенно неважно, было ли какое преступление совершено в храме Христа Спасителя или нет. Судили-то и осудили живых людей за феминизм с отягчающими и расстройство личности в форме активной гражданской политики. Позиции. Теперь можно судить за вегетарианство или коллекционирование марок. Ни то, ни другое, конечно, если следовать за мыслью судьи Сыровой, не религиозные учения, но всякий собиратель марок наверняка думает, что люди, марки не собирающие, в чем-то неправы. А отсюда до религиозной и социальной розни меньше, чем полшага.
Иван Давыдов полагает, что абсурдность обвинения объясняется желанием властей показать, что посадить теперь можно кого угодно и за что угодно. Филологу Виктору Сонькину кажется, что подобные рассуждения противоречат так называемой «бритве Хенлона», принципу гласящему «никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью». Обвинение в глупости может оказаться эффективной мерой борьбы с ней, считает актер и писатель Стивен Фрай в своем обращении к участницам Pussy Riot.
Вы предъявляли претензии не религии, церкви или христианству, а сложившейся при Путине системе кумовства в рядах РПЦ, и особенно в этом конкретном здании, храме Христа Спасителя. Путин выставил себя не монстром, Путин выставил себя дураком. Часто говорят, что Гитлер не стал бы Гитлером, если бы мир вовремя начал над ним смеяться. Я не называю Путина Гитлером. Пока. Но пора начать над ним смеяться, чтобы вызволить вас из заключения.
На письмо Фрая в Твиттере откликнулся некий Дмитрий Фадеев.
Стивен, а вы понимаете, что высказываетесь о вещах, о которых не имеете ни малейшего представления. Сколько русских слов вы знаете?»
На что фрай ответил кириллицей:
«Свобода и справедливость, например».
Главный герой американской политической благосферы – конгрессмен-республиканец Тодд Экин. Экин, баллотирующийся сейчас в Сенат, заявил в воскресенье, что женский организм самостоятельно предотвращает беременность в случаях так называемого легитимного изнасилования, и поэтому гарантировать женщинам право на аборт в этих случаях излишне. В законе, в разработке которого участвует Экин, проводится различие между принудительным и легитимным изнасилованием. В чем оно состоит, многим неясно, в том числе и президенту США Бараку Обаме, который заявил в понедельник, что изнасилование есть изнасилование. Слова Экина вызвали широкое общественное возмущение, и конгрессмену пришлось признать, что он оговорился. Что именно он хотел сказать на самом деле, поясняет от его имени сатирический блог «The Onion».
В воскресенье я неудачно выразился. Кроме того, мои слова вырвали из контекста. Вот что мне следовало бы сказать на самом деле. Я никакой не политик и не заслуживаю уважения. Я, в сущности, недочеловек и монструозный болван. Болван столь же бесчувственный, сколь и глупый во всех отношениях. Ко мне следовало бы приставить человека, который каждое утро тщательно заклеивал бы мне рот скотчем, чтобы из него не вырывались женоненавистнические ремарки, достойные разве что имбецила. Я хотел сказать, что мир от моего присутствия становится только хуже, что я не знаю ровным счетом ничего из того, что обсуждалось в этом интервью, да и вообще ничего не знаю на самом-то деле. Я должен каждый божий день приносить извинения населяющим этот мир женщинам, но и это бессмысленно, потому что ничтожный до неразличимости уровень моего интеллекта и полное отсутствие порядочности превратят мои речи в их противоположность. Я должен недвусмысленно заявить, что не стою даже того времени, которое вы потратили, чтобы прочитать этот текст. Вот что я имел в виду сказать. Простите, что ввел вас в заблуждение.
Как бы смешно это ни звучало, Дэвид Фрум в блогах The Daily Beast показывает, что слова Экина отражают взгляды ультраконсервативной части республиканцев.
Убежденность в том, что аборт недопустим даже в тех случаях, когда беременность является результатом изнасилования или инцеста, разделяет не только Экин. Тех же взглядов придерживается и Рик Санторум, проигравший президентскую номинацию Митту Ромни, и губернатор Техаса Рик Перри. На этом настаивает значительная часть противников абортов. И здесь нет ничего удивительного. Если ты убежден, что зародыш становится человеком в момент зачатия, то какой смысл могут иметь все эти исключения? Если мы не применяем смертную казнь даже по отношению к насильникам, то почему невинный ребенок должен расплачиваться жизнью за его действия? Эта позиция может шокировать, но ее не назовешь глупой. Она выведена из первого принципа в строгом соответствии с логикой. Другими словами, дело здесь не в том, что Тодд Экин неудачно выразился. Беда в том, что он придерживается таких принципов.
Эми Дэвидсон в блогах «Нью-Йоркера» пытается понять, что стоит за желанием утверждать эти принципы, игнорируя факты и сложившиеся практики.
Консерваторы в последнее время демонстрируют убежденность в том, что отчаяние и безысходность случаются всегда где-то не здесь, и что о критических ситуациях, которые могут сложиться в жизни, думать не стоит, по крайней мере, не стоит думать приличным людям. Все эти проблемы случаются редко. Что-то идет не так. Быть может, человек, который жалуется, просто лжет, а может, он сам и виноват. И это безразличие распространяется не только на вопросы изнасилования и допустимости абортов.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве. 18:45. Это время напомнить о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральная прокуратура России проводит проверку действий чиновников в связи с новым наводнением на Кубани в поселке Новомихайловский, в результате которого погибли 4 человека. Обвиняемый в убийстве бывшего полковника Юрия Буданова Юсуп Темирханов был сегодня доставлен в Мосгорсуд сильно избитым, сообщил его адвокат. Глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева предложила создать атеистические дружины в ответ на сообщение о начале патрулирования Москвы и Московской области добровольными православными дружинами. В таджикском городе Харок, в административном центре Горного Бадахшана, милиция применила оружие для разгона массовой акции протеста в связи с убийством полевого командира Имамназара Имамназарова. По предварительным данным, 2 человека ранены.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
США. Аборты против республиканцев.
Комментарии экспертов.
Священник Михаил Ардов. Дело Пусси Райот не сделало общество более агрессивным.
В блогах Свободы.
Журналист Виталий Камышев. Москва далеко, Китай близко.
Сайт Радио Свобода. свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы» новостями экономики. Россия сегодня официально стала 156-м участником Всемирной торговой организации. Вступил в силу протокол о присоединении страны к ВТО. Это открывает рынки других стран российским компаниям, а российский рынок зарубежным. В промышленности одни российские компании перемен не заметят, другие смогут дешевле закупать импортное оборудование, оставаясь при этом под защитой от зарубежной конкуренции. Третьим предстоит переходный период, чтобы подготовиться к ней, а на рынке продовольствия, полагают эксперты, как всегда, все будет решать сам потребитель. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синенский.
Целый ряд секторов российской промышленности представлен не просто крупными компаниями, но одними из крупнейших в мире. И речь идет не только о нефтегазовых, бизнес которых вступление России в ВТО никак не меняет, но и, например, компаниях цветной металлургии или производителях минеральных удобрений. Как и раньше, основную свою прибыль они будут зарабатывать на зарубежных рынках, открывающихся для них теперь еще больше за счет снижения импортных пошлин. Аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
По большому счету, если мы будем говорить об отрасли минеральных удобрений, то, вот, к сожалению, российские компании, как «Уралкаль» и «Акрон», для них российский рынок не является основным. Например, если мы возьмем «Уралкаль», то доля продаж на российский отечественный рынок была где-то порядка 15-16% выручки в прошлом году. В принципе, это такая же пропорция для «Акрона». Цены на российском рынке, они традиционно ниже, по крайней мере, на «Калий», чем те цены, по которым, например, «Уралкаль» поставляет свою продукцию за рубеж. Поэтому вступлением России в ВТО ситуация у «Уралкали» и «Акрона» она сильно не изменится в России, потому что вряд ли кто-либо из иностранных производителей калийных удобрений или там азотных удобрений будет готов, например, предоставлять специальные скидочные цены, как те, вот, например, «Уралкали» и «Акрон» для российских сельхозпроизводителей.
После вступления России в ВТО средняя ставка импортных пошлин в стране будет постепенно снижена примерно с 12 до 8%. При этом почти треть действующих ныне ставок снижаются сразу, еще примерно четверть в течение 3 лет, подсчитали аналитики инвестиционной компании «Тройка Диалог». Остальные ставки будут снижаться еще позже. Одномоментное снижение импортных пошлин затронет и многие отрасли российского машиностроения, обеспечивающих большую часть рабочих мест в российской промышленности. Аналитик компании «Тройка Диалог» Михаил Ганелин.
На мой взгляд, резкой встряски в отрасли не произойдет. Переговоры по поводу пошлин шли многие годы, и правительство старалось получить такие условия, чтобы машиностроение в целом не пострадало одномоментно. Те отрасли машиностроения, которые занимаются импортом оборудования, ну, например, авиастроение или судостроение, там, где идет сейчас существенная модернизация и где с больших объемов закупается импортное оборудование, эти отрасли выигрывают, потому что ставки на импортное оборудование снизятся процентов на 5, 7, 10.
В российском автопроме сразу снижаются те повышенные импортные пошлины, которые были установлены в 2009 году на фоне мирового финансового кризиса.
Что касается легковых автомобилей, то здесь влияние ВТО в ближайшие 3 года люди не почувствуют практически, но и через 5 лет возможно. Здесь государство сумело сохранить пошлины на высоком уровне, они несколько снизятся процентов на 5 сейчас, и потом будут снижаться очень медленно. В то же время на рынке коммерческих автомобилей ситуация более драматичная. Там снижение действительно резкое и одномоментное. В среднем пошлины снижаются с 25% до 10-15%, и это серьезная угроза для газа, для газелей. Пока, благодаря пошлинам, газели существенно дешевле, чем иностранные модели, там процентов на 30-40. И это является их, наверное, основным конкурентным преимуществом. В случае существенного падения пошлин, конечно, ценовая разница будет существенно ниже, но, наверное, будет 15-20%. Опять же, возможно, государство ведет какие-то нетарифные ограничения на легкие коммерческие автомобили. Газели, они по-прежнему останутся самыми дешевыми машинами, не только с точки зрения цены, но и с точки зрения эксплуатации.
Одна из самых болезненных тем на переговорах России с ВТО, как и в случае большинства других стран мира, защита собственного сельского хозяйства. В итоге договорились о том, что средний Средняя пошлина на импорт продовольственных товаров будет снижаться в России очень постепенно – с 13 до 11% в течение 8 лет. Однако главным фактором на внутреннем рынке продовольствия остается выбор самого потребителя, отмечают эксперты. Аналитик потребительского рынка из инвестиционной компании «Метрополь» Татьяна Елизарова.
Для потребителей конечные цены, которые будут в ритейле, скорее всего, будут зависеть от ценовой политики самих ритейлеров. Что касается российских производителей, ухудшится ли их положение с вступлением в ВТО, тут, скорее всего, будет зависеть от поведения потребителей, то есть будет ли также в спросе их продукция, то есть ритейлеры будут продавать то, что будет нужно потребителю. Поэтому, скорее всего, их позиция не ухудшится, а останется прежней, если их продукция будет соответствовать требованиям потребителей. Что касается, в частности, цен на мясо, цены на свинину, скорее всего, чуть-чуть упадут в связи с большим объемом импорта в Россию из-за более низких пошлин. Потребители от этого выиграют, а производители мясной продукции, их рентабельность чуть-чуть снизится, но незначительно, так как объем импорта в свинине не так велик, как, допустим, это есть в говядине. Поэтому производители свинины, скорее всего, чуть-чуть проиграют вступлением в ВТО России.
22 августа 2012 года Россия официально стала участницей Всемирной торговой организации. Переговоры о вступлении разной степени интенсивности продолжались почти 19 лет.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. В завершении этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Владимир Путин теряет поддержку и влияние. Население устало ждать от президента положительных сдвигов в жизни. Такой вывод социологов аналитического центра Юрия Левады, сделанный на основании всероссийского опроса. Подробнее об этом в материале Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Согласны ли вы с мнением, что население России устало ждать от Владимира Путина каких-то положительных сдвигов в жизни? Так звучал один из вопросов. Определенно да, говорят 17% россиян. Скорее да, 39%. 6% граждан отвечают твердое нет и 27% скорее нет. Данные опросы комментирует ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зоркая.
Такая структура оценок, она вообще уже давно сложилась. И невзирая на то, что цифры поддержки Путина остаются довольно большими, недовольство режимом постепенно растет. И значительная часть людей постоянно, независимо от того, насколько она одобряла власть, поддерживала ее на выборах, оно высказывало негативную оценку осуществляемых властью действий. То есть, когда мы задавали вопросы о том, в чем успех режима, в чем, собственно, какие-то особые достижения, то никаких особых достижений граждане нашей страны не фиксируют.
Меня вот знаете, что удивило, что похожее соотношение мнений по этому поводу было уже в 2000 году. Тоже большинство высказывалось, что население России уже устало ждать от президента каких-то положительных сдвигов, хотя россияне ведь возлагали в тот момент на нового президента известные надежды, и это действительно была новая фигура на политическом небосклоне.
Тогда это был такой мобилизационный подъем. Некоторый был выдан аванс, что ли, да, аванс доверия. Тогда были максимальные цифры доверия и поддержки. А вместе с тем, вот эта усталость, она как бы хроническая. Она идет еще из 90-х годов, и она, собственно, связана с тем, как россияне относятся к власти. То есть они готовы к ней приспосабливаться, терпеть ее, поддерживать ее, лишь бы их не трогали. А при этом они постоянно оценивают достижения этой власти достаточно критично и негативно.
Я вот вижу, что изменилось также соотношение мнений в ответах на вопрос, благоприятное или неблагоприятное впечатление сложилось у вас о Владимире Путине.
Ну вот последний наш замер августовский показал, что очень резко по сравнению с майским замером упала доля людей, на которых Путин производит в основном благоприятное впечатление. С 60 до 48% упал этот показатель. В принципе, это укладывается в тот тренд, который мы наблюдаем вот с поствыборных опросов, медленного и устойчивого падения и рейтинга доверия к Путину и к режиму в целом. И постепенное нарастание недовольства. И мне кажется, что вот такой резкий обвал вот именно этой оценки, оценки. Снижение доли людей, говорящих, что Путин производит на них благоприятное впечатление, оно связано с тем, что все-таки свой эффект какой-то в общество, конечно, привнесла протестная активность, которая началась после выборов. Потому что в целом информация об этом так или иначе в обществе существует, и поддержка, хотя она и не очень высокая, но достаточно стабильная в обществе есть, и она имеет даже некоторую тенденцию к росту.
Более половины россиян, 52%, все-таки поддерживают действия Владимира Путина на посту президента страны. Вам не видится тут никакого противоречия в общественном сознании?
Я думаю, что это вот ощущение, что эта власть безальтернативна, оно в этом и сказывается. Люди не видят, действительно реально не понимают, откуда может возникнуть какая-то альтернативная фигура, альтернативная сила, потому что режим выстроил себя таким образом, что он весь работает на то, чтобы эту другую силу не подпустить. И мы видим это на событиях последнего времени, на принятии этих одиозных законов, которые направлены, конечно, против оппозиции. То есть власть делает все, чтобы не допускать каких-то зародышей альтернативы. И люди это чувствуют и понимают, и не видят другого сценария развития событий, поэтому предпочитают высказывать поддержку тому, что есть, чтобы их оставили в покое, скорее всего, так.
Если подытожить, что происходит с образом Владимира Путина в народном сознании?
Он теряет свою привлекательность, это очевидно совершенно. Все-таки, если сравнивать даже с середины 2000-х годов, особенно с 2008-м, собственно, годом, когда произошла передача власти Медведеву, постепенно теряет он привлекательность, постепенно мы по другим вопросам фиксируем, что ослабевают позитивные характеристики его образа, все ниже оценивается его влиятельность как вот главного политического лидера, падает доверие. Это такой тренд, который, скорее всего, сохранит устойчивость на ближайшее время.
Отмечает социолог Наталья Зоркая. Тем не менее, 53% опрошенных Левада-центром уверены, что Владимир Путин оказывает сильное влияние на то, что происходит в России. 29% говорят о средней степени его влияния, и лишь каждый десятый полагает, что это влияние является слабым.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Нынешнюю политическую ситуацию в России ведущий программы Виктор Резенков обсуждает с правозащитником Юлием Рыбаковым. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Герман и Лина Ширяева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы очень озабочены этим судебным решением.
Санкционированная акция на площади Ленина приняли участие.
Представители оппозиции предполагают, что окончательное решение
это
суда будет зависеть
боевиков,
от оппозиции.
Которые стремятся
были повреждены вертолет сил НАТО и военный самолет С-17.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.